Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о природе церкви. Уже прозвучала принципиально важная мысль, что церковь не просто человеческое сообщество. Главное в церкви – это сам Бог и его действия. И, по мысли нашего следующего собеседника, это явлено в главном христианском таинстве, в таинстве Евхаристии. «Самоприношение Бога» – так озаглавлена одна из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана. Давайте послушаем ее архивную запись.
Мы знаем, что сразу же после Тайной вечери, о которой я говорил в прошлой моей беседе, после этой праздничной трапезы, во время которой Христос как бы отдал самого себя, свою жизнь, свое грядущее страдание, свою смерть и свою над смертью победу отдал нам, чтобы стать нашей жизнью и нашей победой. Сразу после этого торжества любви он был предан на позорный суд, на распятие и смерть. То тело, о котором он говорил на Тайной вечере, стало телом за нас ломимым, то есть страдающим. Кровь кровью за нас изливаемой. Иными словами, на Тайной вечере Христос как бы заранее открыл и явил, что то, чего надлежало случиться в ближайшие часы и дни, совершается для нас, ради нас и за нас. Есть подвиг все той же любви, той же самоотдачи, что так торжественно провозгласил он во время Тайной вечери. Эту связь между Тайной вечерью и крестным подвигом Христа бесконечно важно понять, ибо только поняв ее, можно понять и место литургии, то есть таинство тела и крови Христовых для христиан и для церкви. С первого дня своего существования церковь проповедовала, и сейчас проповедует и утверждает, что Христос умер за нас, воскрес для нас, что все то, что совершилось с Ним, совершилось нас ради человека и нашего ради спасения. И вот верующие так привыкли к этому утверждению, что уже редко задумываются о нем. Что же касается неверующих, но старающих понять сущность христианской веры, им так часто трудно понять смысл этих слов «за нас». Что значит вообще умереть за кого-нибудь другого? В каком смысле смерть кого бы то ни было 2000 лет тому назад может быть моим спасением сегодня? И не только моим, но и всех людей. Но вот апостол Павел в одном из своих посланий утверждает, что каждый раз, что мы совершаем литургию, то есть приобщаемся к хлебу и вину, как телу и крови Христа, мы, и это его слова, смерть Господню возвещаем, воскресение его исповедуем. То есть являем, утверждаем. И потому тут, конечно, в этой связи между Тайной вечерью, смертью и воскресением Иисуса Христа с одной стороны, литургией с другой, той литургию, которую мы служим сейчас, тут само сердце христианской веры, христианского опыта, и я прибавлю, христианской радости. Я говорю «сердце», ибо это слово, может быть, лучше всех других являет главную трудность, трудность объяснения этой связи при помощи наших бедных, плоских, однозначных слов. Когда мы подходим к этой тайне всех тайн, мы постигаем ее не умом и не объяснениями, а сердцем, то есть той глубиной нашего существа, на которой совершается подлинная наша встреча с истиной, с любовью, с Богом. А когда совершается эта встреча, обычно не нужно уже ни слов, ни объяснений. И все же постараемся, хоть намеком, бледным и заведомо недостаточным, тайну эту объяснить. Вряд ли нужно доказывать, что объяснение это зависит целиком от того, верим ли мы в Христа, как в пришествие к нам, соединение с нами и нашей жизнью Бога, сшедшего с небес и воплотившегося. Зависит от того далее, верим ли мы в то, что христианство утверждает о Боге, а именно, что Бог есть любовь, и что сошествие Его к нам – это поток божественной любви к человеку и к миру, созданным Богом, но от Него и Его любви отпавшим. Только если мы верим и ощущаем, что весь вопрос, вся сущность, или, употребляя ужасное современное слово, вся проблема Бога для христиан сводится к любви, к встрече с Богом, как с вечной, всеобъемлемой, живой любовью, только тогда все остальное – вочеловечение Бога, страдания, смерть, крест, воскресение – оживают в своем победном и лучезарном смысле, становятся для нас, как я уже сказал, сердцем нашей веры и нашей жизни. Так возлюбил Бог мир. Это, только это, по-настоящему возвещает христианство, а не отвлеченные идеи о Боге как абсолюте, первопричине идеи и так дальше. Если Бог есть любовь, то Он любящий, личность. Если Он любящий, то Он действующий. Если Он действующий, то Он приходит к нам, отдает нам себя. Ибо в чем же любовь, если не в отдаче себя? Чтобы мы могли отдать Ему свою любовь. И вот все это. То есть последнее, завершающее явление божественной любви и составляет сущность Тайной Вечери. «Примите и едите, сие есть тело мое». Что это значит, как не «я отдаю вам себя, потому что я люблю вас, потому что я хочу совершенного единства с вами, хочу, чтобы моя жизнь стала вашей жизнью». Но сделаем теперь второй шаг. Последним и абсолютным мерилом любви и самоотдачи даже в нашем грешном мире стала смерть. Умереть за кого-нибудь – это значит явить, что этот кто-нибудь драгоценнее для меня моей собственной жизни. И Христос вольно, сознательно принимает смерть. Принимает во всем ее ужасе, одиночестве, раздрании и мучении. Никто не берет моей жизни, я сам отдаю ее. Но отдает ее Он нам, чтобы она стала нашей победой над смертью. Ибо на деле смерть Его, Христова, разрушает страшную окончательность смерти, смерть как победу над жизнью. Ибо во Христе в смерть входит, смерть в себя принимает Сын Божий, Бог. Сама Его смерть есть торжество не распада, не разлуки, не забвения, а любви. Сама смерть явлена нам как любовь, как жизнь и как победа. Любовь сильнее смерти. Любовь, разрушающая смерть. Любовь, воскрешающая мертвых. Вот эту, единственную смерть. Смерть – победу, смерть – жизнь. Христос, прежде чем отдать Себя, ей подарил нам на Тайной Вечере. И этот дар, этот подарок мы принимаем каждый раз, что совершаем таинство воспоминания Христа, таинство литургии. Мы опять на Тайной Вечере, но жив воскресший Христос, и жива Его любовь, и она снова изливается на нас, становится нашей любовью, нашей жизнью, нашей силой. Примите и едите, пейте от нее все. Нет, не магия это, не какая-то непонятная тайна, а вечный дар нам любви Христовой. Я с вами до скончания века. Я создал мир, как вашу пищу, Я подарил вам жизнь. Этот мир мой. Если вы верите в меня, верите, что все в мире от меня, как моя любовь, вы знаете, что тот хлеб, что вы едите, чтобы быть со мною, есть я. Мое тело за вас ломимое, моя кровь за вас излившаяся, и потому моя воскресшая, моя божественная жизнь. Вот почему тут, в литургии, сердцевина всей веры и всей радости христианства.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы протопресвитера Александра Шмемана. «Единство и непогрешимость Церкви» — так озаглавлен один из параграфов в книге «Православная Церковь» современного английского богослова митрополита Каллиста Уэра. И эти единство и непогрешимость, по мысли пастыря, напрямую связаны с тем, о чем мы говорим в нашей сегодняшней программе, связаны с таинствами Церкви и с живым присутствием в ней живого Бога. Давайте послушаем, как об этом рассказывает митрополит Каллист Уэр, фрагмент аудиоверсии его книги «Православная Церковь».
«Единство Церкви следует необходимо из единства Божиего», так писал Хомяков в начале своего известного очерка. «Если мы всерьез принимаем связь между Богом и Его Церковью, тогда мы неизбежно должны мыслить «Церковь единой», точно так же, как Бог един. Есть только один Христос, и потому может быть только одно тело Христово. Это единство нельзя считать чисто идеальным и невидимым. Православное богословие отказывается разделять невидимую и видимую Церковь, а потому отказывается утверждать, будто невидима Церковь едина, а видимо разделена. Нет, Церковь едина в том смысле, что здесь на земле есть единственная видимая община, которая вправе притязать на звание истинной Церкви. Неразделенная Церковь не просто существовала в прошлом и, как мы надеемся, будет существовать в будущем. Единая Церковь существует здесь и сейчас. Единство составляет одну из существенных характеристик Церкви. И коль скоро земная Церковь, несмотря на греховность своих членов, сохраняет свои существенные характеристики, она остается и всегда будет оставаться видимо единой. Так что возможно отпадение от Церкви, но невозможен раскол внутри Церкви. И хотя несомненно, что на человеческом уровне церковная жизнь прискорбно обеднена в результате расколов, они, тем не менее, не могут затронуть существенную природу Церкви. В своем учении о видимом единстве Церкви православие стоит гораздо ближе к католичеству, чем к протестантскому миру. Но если мы спросим, как именно сохраняется это видимое единство, Рим и Восток ответят несколько по-разному. Для Рима объединяющим началом в Церкви является Папа, чья юрисдикция простирается на все тело Церкви. Что касается православных, они не думают, будто какой-либо епископ наделен столь всеобъемлющей юрисдикцией. Тогда что удерживает Церковь в состоянии единства? Ответ православных гласит «акт приобщения таинством». Православное богословие Церкви – это прежде всего богословие причащения. Каждая местная церковь образована, по словам Игнатия, общиной верующих, собранной вокруг своего епископа и совершающей Евхаристию. Вселенская церковь образована взаимным евхаристическим общением епископов, глав местных церквей. Единство поддерживается не извне авторитетом верховного понтифика, а созидается изнутри в совершении Евхаристии. Церковь является не монархической по своей структуре, то есть объединенной вокруг одного иерарха, а коллегиальной. Она созидается общением множества иерархов друг с другом и каждого иерарха со своей паствой. Таким образом, акт причащения служит критерием принадлежности к церкви. Отдельный человек перестает быть членом церкви, когда он прерывает евхаристическое общение со своим епископом. Епископ перестает быть членом церкви, когда он прерывает общение с другими епископами. веруя в то, что земная церковь остается и должна оставаться видимо единой, православие, естественно, верит также в то, что оно само есть эта единая видимая церковь. Это смелое притязание, и многим оно кажется высокомерным. Однако считать так значит не понимать того духа, в котором оно выдвигается. Православные верят, что они составляют подлинную церковь не в силу каких-то личных заслуг, но по благодати Божьей, и повторяют за апостолом Павлом: «Сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. Но хотя православные не приписывают заслугу себе, они при всем смирении убеждены, что получили от Бога драгоценный и единственный дар. Если бы они отрицали этот дар перед другими, то в глазах неба были бы повинны в предательстве. Притязая таким образом название единственной истинной церкви, православная церковь считает, что при желании она могла бы самостоятельно созвать Вселенский собор, авторитетом равный первым семи соборам. С момента разделения Востока и Запада православные, в отличие от Запада, в действительности ни разу не созывали такого собора, но отсюда не следует, что они не считают себя вправе это сделать. Таково православное представление о единстве церкви. Православие также учит, что вне церкви нет спасения. Эта вера имеет то же основание, что и убежденность православных в нерушимом единстве церкви. Она опирается на неразрывную связь между Богом и Его Церковью. «Кому Церковь не мать, тому Бог не отец», — так писал святой Киприан. Для него это была самая очевидная истина, потому что он не мог думать о Боге и Церкви раздельно. Бог есть спасение, и спасительная сила Божия передается людям через посредство Его тела, Церкви. «Экстра экклезиам нула салус». Вся категорическая сила и существо данного афоризма заключены в его тавтологии. «Вне церкви нет спасения, потому что спасение в церкви». Означает ли это, что всякий, кто не пребывает видимым образом в лоне церкви, непременно осужден? По мудрому замечанию Августина, «как много овец вовне и как много волков внутри». Хотя между видимой и невидимой церковью нет разделения, могут быть члены церкви, видимо не являющиеся таковыми, но членство которых ведомо одному лишь Богу. Если некто спасается, он в некотором смысле должен быть членом церкви. В каком именно смысле, мы не всегда можем сказать. Непогрешимость церкви также проистекает из неразрывной связи между Богом и Его церковью. Христос и Святой Дух не могут заблуждаться. И коль скоро Церковь есть тело Христово и длящаяся Пятидесятница, она непогрешима. Церковь есть столб и утверждение истины. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 15. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13. Так обещал Христос во время Тайной Вечери, а обещание Христа, по убеждению православных, не может быть ложным. Как говорил Досифей, «Веруем, что кафолическая церковь научаема Святым Духом, и потому веруем и исповедуем как достоверную и несомненную истину, что для кафолической церкви невозможно ошибаться или вообще заблуждаться, или же выбрать ложь вместо истины».
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Thank you.